Арзамас и Европейский университет в Санкт-Петербурге представляют курс Марии Пироговской «Антропология чувств». Лекция первая. Почему чувств на самом деле не пять?
Мы все знаем, что чувств у нас пять. А откуда мы это знаем? Ну, обычно из повседневного языка, который подсказывает нам выражение «шестое чувство», то есть чувство, которого нет. Кто-то знает о них из похода в Эрмитаж с его малыми голландцами и видел разные жанровые сцены, где аллегорически изображаются зрение, слух, обоняние, осязание и вкус. А кто-то читал Аристотеля. Аристотель в трактате о душе рассуждает об ощущениях, которые отличают животных и людей от остального живого мира. Первое отличие заключается в чувстве осязания. Это то, что отделяет животных от растений. Следующей формой осязания является вкус. Языком мы ощупываем еду или какие-то вещи и узнаем, каковы они на вкус. Со вкусом сходно обоняние. Оно тоже опосредовано какой-то средой, например, водой или воздухом. То есть Аристотель считал, что рыбы тоже могут обонять то, что находится рядом с ними. И, наконец, зрение и слух трактуются как возможность воспринимать цвета и звуки. Для Аристотеля и для его последователей зрение – это самое важное из чувств. Именно оно делает возможной фантазию и тем самым отделяет ощущение от мышления, то есть животную душу от человеческой. Вслед за Аристотелем пять чувств стали осмысляться иерархически. Наверху – интеллектуальные высшие чувства, зрение и слух, а внизу – животные чувства вкуса, обоняния и осязания. Но еще почему-то говорят о шестом чувстве. Еще у нас есть чувство голода и жажды. А еще есть равновесие. Это чувство или не чувство? Непонятно, да? Есть еще болевой порог и чувство боли, которое есть у каждого из нас. Можно ли причислить это к чувствам, и каким образом это соотносится вот той самой аристотелевской иерархией? Ощущение температуры. Что же это все, в общем, такое? Непонятно. Получается, что помимо канонических пяти чувств, о которых знаем все мы, есть еще какие-то чувства, о которых знают специалисты, например, медики или неврологи. Допустим, вы пришли в поликлинику к терапевту, и вы начинаете ему рассказывать, что у вас болит, как болит, там ноет, жжет и так далее. В какой-то момент врач понимает, что с вами происходит, наверное, и говорит, вот на это, пожалуйста, не обращайте внимания. Эти ощущения вам и мне не важны. Я не буду на них строить диагноз. А вот на этом давайте сосредоточимся. Как у вас там скребет, чешется, ноет и так далее. Получается, что мы, в принципе, можем свое внимание направлять на какие-то ощущения, на какие-то сигналы своего тела, и обращаться с этим знанием довольно осмысленно, да, переводить его в слова. А какие-то телесные ощущения мы можем оставлять на периферии и жить с ними в таком фоновом режиме. Так, например, люди привыкают к хронической боли. У нас у всех есть тела, и эти тела оснащены особым чувственным аппаратом, который передает в мозг данные о состоянии внешней среды и о состоянии самого тела. Кажется, что этим действительно занимаются медики, неврологи, в крайнем случае когнитивные исследователи. Мы можем рассматривать вот эти все ощущения тела действительно с точки зрения невролога или медика. Но еще мы можем рассматривать их с точки зрения социального антрополога. Потому что помимо, собственно, нейрофизиологических сигналов, чувственное восприятие – это некоторый социальный и культурный процесс. И ощущения, которые дают нам наши сенсорные системы, в принципе, можно изучать как социальные явления, как религиозные ритуалы, родственные отношения или поход в магазин. Незаметно для нас сенсорные данные окрашены социальными значениями. То, что и как мы чувствуем, что выделяем как значимое, что игнорируем и выносим на периферию нашего сознания, влияет не только на отношения между людьми, но и в целом на наши отношения к миру. Вернемся теперь к тому, сколько же, собственно, у нас чувств и почему их не пять. Среди чувств, которые мы в норме подавляем и не замечаем, есть одно самое незаметное. Оно называется проприоцепция. Это ощущение собственного тела, его внутренний отклик от суставов, мышц и конечностей, от того, как они двигаются и как они располагаются в пространстве. Его в конце XIX века описал английский нейрофизиолог Чарльз Шеррингтон. Но попытки как-то обозначить, что, собственно, происходит с телом, как оно себя чувствует, возникали гораздо раньше, еще в ренессансной медицине. Обычно над ощущениями движения в пространстве, над тем, как мы сидим или как залезаем в автобус, как идем, как спим, мы не рефлексируем. Мы замечаем это, если что-то пошло не так. Только тогда наше внимание фокусируется на этих ощущениях. Например, мы приходим к тому же неврологу, и по его просьбе должны закрыть глаза и вытянуть руки вперед. Да? Это то отстранение, которое сдвигает рамку, и мы начинаем понимать, как, собственно, в пространстве движутся наши суставы, руки и так далее. Если же мы занимаемся танцами или йогой, нас специально учат смотреть, фокусировать внимание на тех или иных положениях тела, над тем, как движутся мышцы, как растягиваются суставы. В разных школах йоги это обычно называется «быть в теле», ощущение бытия в собственном теле. В менее удачных случаях наше внимание будут привлекать поломки соответствующей сенсорной системы. Например, американский невролог Оливер Сакс в книге «Человек, который принял жену за шляпу» описывает случай полной утраты проприоцепции. У его пациентки Кристины из-за полиневрита пропало ощущение собственного тела от макушки до пяток. В качестве компенсации она могла пользоваться зрением и выстраивать заново все свои движения, обдумывая их последовательность и следя за ними глазами, то есть выстраивая их с помощью только визуальных ориентиров. Из-за гиперправильных движений, которые получались в результате, окружающим казалось, что с Кристиной что-то не так. Она то ли пьяная, то ли какая-то странная, то ли больная. Но объяснить, что это не так, они не могли. Оказывается, что сидеть на стуле, стоять, заходить в автобус – это очень сложные операции, которые мы совершаем совершенно бессознательно благодаря беспроблемной проприоцепции. Как только она ломается, все идет наперекосяк. В буквальном смысле. И более того, эти операции мы совершаем не просто автоматически, а каким-то образом – в соответствии с нормами телесного поведения, которые приняты в нашем обществе. Еще одно незамечаемое и редко проблематизируемое чувство – ощущение тепла и холода. Его еще называют термоцепцией, тот же корень, что и в слове термометр. С осязанием из вот этой большой пятерки чувств оно не связано. За ощущение тепла и холода у нас отвечают отдельные рецепторы, расположенные в нашей коже. Но социальные и культурные проекции термоцепции могут иметь самые разные последствия. Например, в разных культурах, можем для примера взять русскую и американскую, есть разные наборы терминов, которыми выражаются градации температуры. И у нас у всех есть представление о приемлемой или неприемлемой температуре тела или домашнего пространства. Что такое культурно-специфичная термоцепция, мы можем обнаружить, столкнувшись с какими-то иностранными словами, обозначающими температуру. Есть большие сложности у переводчиков с английским словом lukewarm. Это такой то ли теплый, то ли тепловатый. Не очень понятно, где именно в спектре находится это слово. Или, например, мы умиляемся скандинавской культурой хюгге, но не отдаем себе отчет, что вот эти все красивые люди, которые ходят дома в красивых вязаных свитерах с оленями, делают так потому, что в квартире у них приемлемая температура 16-18 градусов. Мы бы там просто замерзли. Зато мы сразу заметим, если с привычной нам температурой что-то вдруг случится. Например, в середине октября будет потепление, и можно будет ходить без куртки, или слишком поздно подключат паровое. Какие-то следы иначе осмысленной, иначе понятой термоцепции мы можем обнаружить в языковых метафорах. Например, мы говорим о горячих или холодных людях. Для нас эти метафоры уже стерты, мы их воспринимаем как какие-то характеристики. Но когда-то они имели реальный медицинский смысл. Что это значит? В античной медицине температура была присуща каждому из четырех темпераментов и считалась рабочей постоянной характеристикой человеческого тела. Соответственно, сообразно температуре горячим сангвиникам рекомендовались одни лекарства и продукты, а холодным меланхоликам – другие. Если же обратиться к еще более далекой от нас культуре, можно увидеть еще более затейливые и интересные способы включения термоцепции в социальные отношения. Например, у индейцев Цациль, которые живут в мексиканском штате Чьяпас, время и пространство обладают температурными характеристиками. Такая очень экзотическая, непривычная для нас ситуация. Согласно их космологии, Солнце когда-то создало мир 4 раза, 3 его разрушало с помощью кипящего дождя, и поэтому солнечное тепло и Солнце — это очень важные референтные точки для называния вообще всего, от времени суток, времени года, сезона и до пространства. Разные стороны света и разные пространства, типы пространства имеют свою температуру. Если же мы вернемся к примеру с терапевтом, который говорит нам, на что обращать внимание, а какие болевые ощущения нужно убрать из поля сознания, то можно сказать, что даже такое несомненное чувство, как боль, может иметь совершенно разные социальные смыслы. Ощущение боли, оно еще называется ноцицепция, есть у всех. На индивидуальном уровне это ощущение может довольно сильно варьировать. У кого-то высокий болевой порог, у кого-то низкий. Это совершенная норма. На уровне социума разнообразие не меньше. Одни виды боли могут вообще не замечаться. Например, все мы часто обжигаемся, открывая духовку или микроволновку. Ну, обожглись и обожглись. Другие виды боли положено терпеть. Например, это зубная боль, когда молочные зубы выпадают и режутся коренные. К третьим видам боли относятся с большим вниманием. На ситуацию влияет и то, кто испытывает боль и кому на нее жалуются. Ну, представьте себе, например, ребенка в диалоге с родителем, Или молодого солдата в диалоге со старшим по званию, или пожилую женщину на приеме у того же терапевта. Все представления о том, что такое боль, как с ней нужно обходиться, в каждой ситуации будут разными. Если же перейти на уровень сравнения культур между собой, то контраст будет еще более очевидным. Например, американские медицинские антропологи обнаружили, что довольно сложно померить уровень боли. Инструмент, который обычно используется для измерения, это такая стандартная вещь, визуально аналоговая шкала. Она состоит из условных гримас и цифр от 1 до 10. Чем сильнее гримаса, тем больше цифра и тем большую боль человек испытывает. Визуально аналоговая шкала предполагает универсальный характер боли, то есть что все мы чувствуем одинаково и одинаково это выражаем. Но на самом деле выясняется, что на оценку боли сильно влияют характеристики пациента, его бэкграунд, его даже этнические характеристики, те идеи, которые он впитал по поводу боли, например, в детстве, и коммуникативная ситуация, разговор с врачом, парамедиками или родственниками. В одном недавнем исследовании сравнивали восприятие боли у рожениц в Бельгии и в Нидерландах. Казалось бы, эти две страны очень похожи. Там общий язык, похожие политические системы, похожая среда обитания. Однако отношение к боли в родах и обезболиванию оказалось шокирующе разным, до такой степени, что исследователи стали говорить о двух разных культурах боли. Что различается? Какие факторы вообще влияют на формирование этих разных культур? С одной стороны, в этих странах разные религиозные ландшафты. С другой стороны, медицинская помощь тоже устроена по-разному. В Бельгии преобладает медицинская модель родов, то есть женщины рожают детей в больнице, и, соответственно, весь процесс происходит под контролем врача. Боль в этой ситуации кажется ненужным осложнением и без того очень непростой ситуации. В Голландии популярны домашние роды, и боль считается подспорьем для акушерки и для самой роженицы. Она может использоваться как ориентир в том, что происходит. Тем самым боль нормализуется, и женщины в гораздо большей степени готовы ее терпеть. Итак, одна и та же боль может восприниматься совершенно по-разному. Столкновение разных культур боли и разных языков болевых ощущений можно наблюдать и внутри одного общества. Самый очевидный пример – это этнические меньшинства внутри большого общества. Например, исследователи говорят о том, что мексиканские иммигранты в Америке обладают другой культурой боли, отличной от принятой в большом американском обществе. Менее очевидный пример – это период активного культурного импорта, когда привычная культура боли сталкивается с какой-то новой, импортированной. В качестве примера можно привести Россию конца 17 века. В эту эпоху происходила прививка новой западной гуморальной медицины на фоне уже привычного, традиционного отношения к телу и болезням, которые определялись религиозными воззрениями и верой в колдовство. Здоровьем царя и его ближайшего окружения занимался аптекарский приказ. Это тогдашний аналог Министерства здравоохранения. Этот приказ занимался наймом иностранных докторов, комплектованием аптек, покупкой лекарств и заготовкой трав. А еще он занимался диспансеризацией. И по результатам этих кремлевских диспансеризаций конца 17 века были составлены так называемые докторские сказки, своего рода медицинские карточки, ну, как такие, которые хранятся, например, сейчас в любой поликлинике. Зачем вообще была нужна эта диспансеризация? Царь Алексей Михайлович ужасно боялся заразы и велел своим ближним боярам подробно описать свои недомогания новым иностранным докторам. Так один способ описания боли столкнулся с другим. Бояре говорили о своих ощущениях, а врачи переводили то, что они услышали, на более привычный им язык гуморальной медицины. Результаты получались очень эклектичные. С одной стороны, хипохондрика и оморок. С другой стороны, по сказке больного тараканы в голове, оттого глух. Или гортанью и низом лягушки малые шли. То есть в 17 веке одни люди мыслили свою телесность в терминах лягушек с глаза и порчи, а другие в терминах ипохондрии и других понятий западной медицины. Ощущением тела, ощущением температуры и боли сенсорные системы человеческого тела не исчерпываются. У всех нас есть чувство времени, ее еще называют хроноцепция. Ощущение голода и жажды, ощущение высоты, разные физиологические рефлексы, например, зуд. К этому примешиваются разнообразные социальные чувства, например, стыд. Но все эти чувства в разных культурах могут играть разные когнитивные и символические роли. Этнографические исследования показывают, что различение базовых чувств, базовых сенсорных систем универсально. То есть везде различается вот этот более-менее основной набор из 5 чувств. Но осмысление чувств, а также их связи друг с другом в разных обществах разное. И в разные исторические периоды какие-то чувства усиливаются и выходят на передний план. То есть выдвигаются в социальное пространство, привлекают больше внимания и больше рефлексии. Мы начинаем о них думать, и начинаем уделять им гораздо больше внимания, чем остальным. А другие чувства как будто уходят на задний план, уходят в тень, и их статус и возможности не обсуждаются, они переходят в автоматический режим. Безусловно, все эти различия носят культурный, а не физиологический характер. Ни в коем случае нельзя сказать, что индейцы амазонской сельвы физиологически отличаются от обитателей Стокгольма или Москвы. Важно другое. В обществе индейцев и в шведском обществе слух и обоняние будут наделяться разными статусами и будут иметь, соответственно, разный социальный смысл и работать в разных сферах. Такие специфические сочетания, когда одни чувства оказываются более значимы, чем другие, когда поломка одной сенсорной системы компенсируется, а другой воспринимается как трагедия, в антропологии называют чувственными конфигурациями. Если попытаться описать, чем одна конфигурация чувств может отличаться от другой, то получится грубо три варианта. Во-первых, одно и то же чувство может занимать разные места в культурном универсуме. Что это значит? Грубо говоря, это что в одной культуре рефлексия по поводу сенсорных данных будет большой, а в другой – маленькой. Например, в одной культуре будут много рассуждать и думать о слухе или температуре, а где-то это будет вообще никак не обсуждаться. Во-вторых, могут различаться значения чувств. В одном обществе на ощущение температуры будут держаться базовые категории, а в другом термоцепция будет актуализироваться только в очень специальных узких случаях. И в-третьих, чувственным данным может приписываться разная степень надежности. Например, юридическую силу может иметь лишь то, что человек увидел своими глазами. Это значит, что зрению приписывается очень высокая степень надежности. Оно дает окончательное свидетельство. Но это не константа, иначе мы бы не сталкивались с таким важным социальным регулятором, как слухи и пересказы, где услышанное своими ушами считается очень надежным источником информации, вполне конкурирующим со зрением. Все, о чем мы говорили, должно привести нас к мысли, что человек вместе с присущими ему сенсорными системами – существо очень непостоянное. Наоборот, человек меняется во времени и пространстве, и вместе с эпохой изменяется его мировоззрение, его эмоции, его чувствительность, социальный смысл его ощущений. Первыми, кто об этом задумался, были историки французской школы анналов еще в 30-е годы. Сейчас же в социальных и гуманитарных дисциплинах мысль о подвижности ощущений представляет собой некоторый консенсус, из которого исходят и историки, и социальные антропологи. Антропологи даже предлагают такую метафору, как нервная система общества. Как обычная физиологическая нервная система не существует отдельно от человека, так и вот эта вот социальная нервная система пронизывает все тело, определяет его чувствительность, его болевые точки, его реакции на раздражители. В каком-то смысле именно нервная система диктует, что будет для нас приятным или отталкивающим. Мы можем представить ощущение как часть такой социальной нервной системы. То есть общество говорит нам, что в телесных сигналах важно, а что нет, на что нужно обратить особое внимание, а чем можно пренебречь. Для совместного существования всем людям нужна договоренность по поводу того, что и как они ощущают, некие общие правила. Соответственно, согласованность представления о плохом и хорошем, здоровом и опасном, приятном и отвратительном будет распространяться на все сенсорные впечатления – на то, как мы оформляем свой телесный опыт в соответствии с принятыми нормами. Поэтому можно сказать, что любое общество в буквальном смысле слова основано на консенсусе. То есть мы договариваемся мыслить и чувствовать в унисон, ну, до некоторой степени. А самое интересное, когда консенсус нарушается, когда ощущения и чувства вдруг рассогласовываются и когда возникают конфликты. Для антрополога это самое интересное. Например, когда кто-то трогает руками скульптуру в музее и вызывает этим гнев смотрительницы. Или выставляет кондиционер на температуру, которая некомфортна для большинства окружающих. Или называет ужасным запах чьих-то духов. Почему это происходит? Через эти конфликты мы можем получить доступ к тем социальным кодам, которые определяют, что представляет собой вот это приемлемое сенсорное поведение. И, соответственно, указывают нам на норму, на то, как она обустроена. Интересно, что у разных социальных групп вот это приемлемое сенсорное поведение будет разным. Какие-то различия окажутся вопиющими, а какие-то будут почти незаметными. Можно сказать, что одни правила сенсорного поведения будут одинаковыми для всех. Они размазаны тонким слоем по всему обществу, их должны выполнять все, их несоблюдение приводит к социальному исключению. Другие вещи будут более нюансированными. Все мы, например, различаем приемлемые и неприемлемые запахи, разрешенные и запрещенные прикосновения. Ну или не все, и тогда это вызывает скандал. Вот это различение приемлемого и неприемлемого, приятного и пугающего, управляется здравым смыслом. В антропологию это понятие ввел американский антрополог Клиффорд Гирц. Так Гирц обозначал существующую в культуре систему готовых решений и объяснений, То есть здравый смысл – это то, что позволяет носителям культуры быстро справиться с огромным спектром жизненных ситуаций. Мы увидели какую-то странную ситуацию, достали с полки готовый здравый смысл, быстро объяснили, решили и пошли дальше. Другие правила будут более нюансированными. Для одних групп они обязательные, для других совершенно немыслимые. И тем самым эти правила сигнализируют о социальных барьерах, о тех границах, которые создаются возрастом, гендером, уровнем доходов, образованием и другими социальными характеристиками. И, собственно, всеми этими правилами, а также нарушениями, конфликтами и занимается антропология чувств или сенсорная антропология. Ну и некоторые дружественные ей дисциплины, такие как микроистория и теория коммуникации. Но как вообще возникает мысль изучать ощущения в социальной и гуманитарной перспективе? Во-первых, до какой-то степени эта проблематика была унаследована от ранней классической антропологии, от того времени, когда между социальной и физической антропологией еще не было жесткого водораздела. Собственно, в попытках докопаться до предыстории цивилизаций антропологи пытались построить некоторую прогрессивную шкалу. То есть они брали разные общества, приписывали этим обществам разные уровни развития в зависимости от тех или иных характеристик, там, изобретения керамики или письменности. И в зависимости от уровня развития эти общества располагались на какой-то эволюционной ступени. Для определения уровня развития могли использоваться и ощущения тоже. То есть антропологи предполагали, что восприятие туземца и восприятие современного европейца, то есть антрополога, качественно различные. Например, папуас воспринимает цвета или запахи не так, как англичанин. И вот это «не так» отчасти исходило из вот той самой аристотелевской иерархии пяти чувств. Ну или, по крайней мере, как-то к ней апеллировало. То есть туземцам, как существам более близким к природе, приписывалось виртуозное владение животными низшими чувствами, осязанием, обонянием и вкусом. А с европейскими культурами, в свою очередь, ассоциировалось изощренное интеллектуальное зрение, да, вот это вот высшее чувство в аристотельской иерархии. Понятно, да, что сейчас в антропологии консенсус совершенно иной, и никто так не думает, никто вот этими эволюционистскими схемами не мыслит. Любопытно, как интерпретировались полученные результаты. То есть, несмотря на то, что обнаруженные различия, например, в названиях цветов, где есть зеленые и красные, а где их нет, оказывались или очень маленькими, или вообще могли быть побочным шумом, полученным в результате несовершенного эксперимента, европейцы начала XX века считали, что вот, они нашли подтверждение иной сенсорной природы аборигенов, а вовсе не какие-то культурные различия. И таким образом европейцы конструировали себя в качестве обладателей рационального и цивилизованного зрения и конструировали туземцев как первобытных и интуитивных носителей низших чувств. Таким образом, определенный сенсорный порядок натурализовался, и это было характерно и для ранних биологических теорий. Объяснение разной чувствительности разных обществ отсылками к природе было характерно и для ранних биологических теорий. Ну вот в качестве примера можно привести одну довольно эксцентричную классификацию живых существ, которую в начале XIX века придумал немецкий натуралист Лоренц Окин. Окин предлагал делить все живое на 5 классов в зависимости от приоритетного обладания тем или иным органом чувств. Вот, например, есть беспозвоночные, их ведущее чувство – осязание. У рыб впервые появляется настоящий язык, и, соответственно, их приоритетное чувство – это вкус. У рептилий ноздри соединяются с ротовой полостью, и у этих существ впервые возникает обоняние. Птицы получают внешнее ухо, и это такая аллегория слуха, и млекопитающие, вооруженные всеми чувствами в их полноте и особенно подвижным глазом, оказываются носителями зрения. Не останавливаясь на достигнутом, Окин делал следующий шаг и предлагал распространить этот принцип и на человеческие расы. В зависимости от ведущего чувства, он выстраивал их в иерархию от осязающего африканца к созерцающему европейцу. Сейчас такие построения кажутся нам очень курьезными, но в какой-то форме они работали вплоть до начала XX века и даже повлияли на расовые теории в евгенике. Интересно, что вот эта связка «европейская цивилизация и рациональное зрение» могла направлять и научные интересы в гуманитарных и социальных дисциплинах. То есть не только антропологи пытались выяснить, что там у аборигенов со зрением. Например, изучение вернакулярных чувственных классификаций в лингвистике началось именно с цвета. В 60-е годы были первые попытки искать универсальные цветовые номинации – и на основе этих данных попытки построить эволюционную траекторию, то есть какими цветами человек овладел с самого начала и какие он добавлял постепенно по мере своего развития. И здесь возникает вопрос, почему так? Значит ли это, что зрение и то, как оно применяется, заинтересовало лингвистов в первую очередь потому, что они тоже были участниками этой самой европейской культурной иерархии чувств, где зрению исторически отводится первое место? О самом зрении и о том, как оно боролось со слухом за первое место в конфигурации чувств, мы поговорим в следующей лекции.
Следующая лекция о том, правда ли, что в Средневековье люди все узнавали с помощью слуха, и только мы начали видеть по-настоящему.